Николай Стариков, писатель, публицист.
Первое. Эрдоган приехал в Россию. Обсудили целый ряд вопросов. Общей пресс-конференции нет. Будет коммюнике, в котором расскажут какие-то общие вещи. Давайте попробуем понять, что же за этим на самом деле стоит. Первое, что хочется сказать, что Россия и Турция не союзники. Между нами нет никаких союзнических договоров, и никакого договора между нами быть не может. Турция не может быть союзником России ни по историческим причинам, ни по ментальным, ни по экономическим. Ну и хотя бы потому, что нам, это надо сказать, сегодня нечего предложить Турции. Но Турция — это часть западного мира, специфическая. В основном, конечно, я бы сказал, на 99% восточная, на 1% западная, даже территориально. Но это часть НАТО, это часть американской системы мировой экономики, это часть, которая получила карт-бланш от Великобритании, от американцев на усиление своего влияния. Что Россия может предложить так, чтобы Эрдоган встал и сказал: все, британские, американские партнеры, мы не то что С-400 покупаем у России, мы теперь все будем покупать у России. Ну, все, что сами в Турции не производим. А ваше американское вооружение нам не нужно. Мы не можем предложить сегодня геополитический глобальный проект. Не знаю, строительство Российской империи. Строительство Российско-Турецкой империи. Был короткий период такой, сейчас уж не будем об этом говорить, когда удалось найти какие-то точки соприкосновения. Мы не строим сегодня империю справедливости, какой был Советский Союз. Мы ничего не можем предложить. Мы можем предложить сотрудничество. Оно и есть. Но это сотрудничество очень противоречивое. С одной стороны, наши туристы едут в страну, которая не признает итоги выборов в Крыму. То есть, по сути, не признает территориальную целостность Российской Федерации. Это не дружественный жест? Недружественный, конечно. Почему наши туристы туда едут? Потому что были определенные запреты, потом они были отменены, открыли Турцию, потом закрыли Турцию, потом опять открыли Турцию. Но этим летом, и остается только удивиться, Турцию открыли одновременно с введением целого ряда проблем для посещения гражданами России курортов России. Я имею в виду Краснодарский край. Вот я могу сказать, уж, как говорится, теперь, что когда у меня была необходимость летом поселиться в отеле в Краснодарском крае, это была целая проблема. Целая проблема. И я не мог бы разместиться, если бы полностью соблюл всю ту процедуру, которую нарисовали власти этого региона. Подробности рассказывать не буду. Схему, как говорится, оставлю за скобками. Но зачем это было сделано с одновременным открытием турецкого направления? Остается только дивиться. Может быть, у нас такое мощное туристическое лобби. Но с другой стороны, смотрите, сейчас мы видим, что Венгрия заключила договор с Россией прямой на поставки газа, который идет именно по турецкому потоку, который не мог быть построен без благоволения Турции. Но опять-таки, отмотав еще раньше, давайте вспомним, что мы турецкий поток-то, сначала он был у нас просто южным потоком и должен был идти через Болгарию. Но Болгария уперлась, потому что ей так сказали американцы, и она отказалась. Потом мы решили построить чуть-чуть в сторонке, через Сербию. И там следующий этап должен был быть, по-моему, через Северную Македонию. И там начались беспорядки, сразу прибежали откуда-то албанские террористы, боевики, и всю эту страну подняли на уши. То есть Россия не сразу с Турцией начинала строить этот газопровод, потому что сложности были понятны изначально. Но выбора не осталось. Строим с Турцией. При этом Турция понимает взаимозависимость Турции и России. И да, дайте нам, пожалуйста, туристов, а мы не будем признавать воссоединение России и Крыма. Почему? Ну, потому что Турция исторически сама хочет собрать себе Крым. Вот и все. Это самый главный момент, который нужно помнить. Потому что есть исторические претензии к России. Слушайте, ну вот все наши прекрасные курорты, это бывшая либо территория Турецкой империи, либо каких-то территорий, которые с Турецкой империей в каких-то отношениях были. Весь XIX век Россия двигалась в этом направлении. Ну, думаете, турки забыли? Нет. Сейчас это все реанимировано, а попробуйте вернуть. Вот эти все проекты Великого Турана, вмешательство Турции в Афганистан, в Карабахскую войну, это же все попытки вернуть былое величие. Мы имеем дело с империей, которая помнит о том, что она империя, во главе которой стоит амбициозный политик. Поэтому, естественно, он не будет признавать все, что связано с Крымом, потому что он хочет оставить Крым для себя. А ведь отнять Крым у Украины для Турции в исторической перспективе гораздо проще, чем попытаться это сделать с Россией. Но это тоже очевидные вещи. Когда я был на Украине еще в 2000, уж даже не помню в каком году, ну, в середине 2000-х, мне мои киевские друзья рассказывали, что они очень опасаются роста в Крыму всевозможных хизбут-тахриров, запрещенных в России, но разрешенных тогда на территории Украины. То есть вот того, что в итоге привело к возникновению террористических организаций на Ближнем Востоке. Вот это все в Крыму росло. Сейчас пришла Россия, и все это там ушло. В крайнем случае, где-то в подполье пытается прорастать, осуществлять какие-то диверсии, но это выкорчевывают жестко. Поэтому турецкая позиция, она очень прагматична. Что делает Россия? Россия, с одной стороны, вместе с Турцией пытается погасить конфликт в Сирии, но мы здесь видим, что консенсуса нет. Да? Есть эта зона деэскалации в Идлибе, она так и есть. Часть территории Сирии Турция практически аннексировала. Там живут туркоманы, то есть люди, ну, которых Турция считает родственными, даже не столько идеологически, а как этнически. Но там есть противоречия. Удалось их как-то сгладить. Но были же бои между сирийской армией и турецкой армией. Сейчас их, слава богу, нет. Но можем мы сказать, что там будет найден компромисс? Такой, который бы привел к окончанию войны? Нет. При этом Эрдоган в интервью американскому телевидению говорит, что он выступает за то, чтобы 900 американских военных, которые находятся на территории Сирии, оттуда ушли. Почему? Потому что он хочет занять их место. А не потому, что он хочет, чтобы Башар Асад восстановил контроль над всей территорией Сирии. Ну, тоже прагматично. Значит ли это, что с Турцией не надо общаться? Ну, конечно, нет. Вот в этом и противоречие, что, работая по одному вопросу, возникает противоречие по другому вопросу. И когда Эрдоган совсем уж сильно зарывается, тогда на помощь приходит Роспотребнадзор, плодожорка, которая обязательно живет в турецких овощах и фруктах. Вот вы смеетесь, сразу после заявления Эрдогана по поводу выборов пошло заявление нашего Роспотребнадзора. Правда, оно тихо прошло. Там в овощах и фруктах нашли, боюсь ошибиться, бурую гниль и коричневую морщинистость. Я не знаю, что это, но это что-то нехорошее. Потому что что-то хорошее не может называться коричневой морщинистостью. Видите, мне даже не выговорить. Возможно, коричневая гниль и бурая морщинистость. Ну, интернет вам в помощь, вы посмотрите. Вот прямо накануне визита Эрдогана все это нашлось в турецких овощах. Ну, потому что не надо делать таких заявлений. Но все это, конечно, исключительное совпадение. Внимательно работал Роспотребнадзор, читал, что говорит Эрдоган, прочитал и сразу нашел бурую гниль во всем, в чем надо бурую гниль найти. Теперь думаю, что после встречи двух президентов турецкие фрукты, овощи снова станут хорошими. При этом Турция осуществляет поставки военного оборудования, в первую очередь беспилотников, на территорию Украины. Думаю, что добиться от Турции, чтобы она не продавала туда, невозможно. Потому что, во-первых, Турция на этом зарабатывает деньги. Ну и почему она должна эти деньги терять? Это первое. А второе, ведь это же действие по долгосрочному турецкому плану, о котором мы с вами говорили. Если Турция хочет заполучить Крым для себя, то каков путь? Чужими руками ослаблять Россию, вызывать какой-то кризис, который приведет к изменению сегодняшнего статус-кво. Потому что сегодня Турция Крым, конечно, получить не может. Значит, этот статус-кво Турцию не устраивает. И Турция его меняет своими силами в Карабахе, в Сирии, противодействуя России, в Афганистан влезая, продавая оружие Украине. То есть чужими руками старается изменить тот статус-кво, в котором Крыма Эрдогану не видать. Поэтому вопрос, можно ли с Эрдоганом так договориться, чтобы он насчет Крыма успокоился? Нет. И следующий, кто придет после Эрдогана, с ним тоже невозможно договориться. Как не могла Екатерина II договориться с турецким султаном по поводу Крыма или по поводу принадлежности еще чего-то. Ничего не меняется. Меняются фамилии руководителей, а предмет раздора, территории, влияние – все то же самое.
Но Путин сказал, что влияние Турции на ситуацию в Карабахе способствует примирению в регионе.
Но вот как вы себе представляете встречу двух матерых политиков? Да? Ну, наверное, Путин самый влиятельный политик в мире, а Эрдоган, ну, я думаю, что там в пятерку точно входит. По опыту, я думаю, и в тройку. Вот встречаются два политика. Будут ли они делать заявления, которые их поссорят? При том, что и так все очень сложно. Нет, конечно. Вспомните историю, которую мы не забыли, о том, что Турция сбила наш самолет. Эрдоган тогда занял абсолютно антироссийскую позицию. Ему пришлось очень сложно отматывать. Я не знал, это вот тот сделал, это тот. Его опять пытались поссорить с Россией. Ведь убийство посла нашего, мы это тоже не забыли, на территории Турции, это вообще повод к войне. То есть внешние силы старались Россию и Турцию рассорить и втянуть в боевые действия. Не получилось. Но такие попытки не будут закончены, они будут продолжаться. Поэтому, конечно, Путин делает заявление, что Турция, в принципе, как говорится, нормальный партнер. Эрдоган скажет то же самое. Но противоречия никуда не деваются, они остаются.